Вадим Аришин. «Крыло». Книга 4,5. «Последний патрон». Глава первая. «Сир, воздушные объекты на горизонте, 5 или 6 штук, похожи на грифонов», — доложил забежавший в кабинет боец. Солдатский кафтан расстегнут, шапка на затылке, винтовка висит не на плече, а переброшена через голову. В общем, вид предельно неуставной, но для той части гарнизона форта, что находился здесь еще до войны, это было в порядке вещей. Не устраивал регулярные выволочки командир гарнизона только из лени. Ветераны лучше справлялись с обязанностями, но не настолько, чтобы спускать им мелкие нарушения дисциплины. Строевая подготовка требовала плаца, а плац, без того небольшой, был занят палатками. Расчищать же место? Нет, проще закрыть глаза на мелкие нарушения. «Принял, свободен». И, не глядя на убежавшего солдата, повернулся к офицерам, ожидающим команды, сосредоточил взгляд на Маркусе, чья рота сейчас дежурила. «Поднимай на стену людей, остальным боевая готовность». Вообще-то нападение в лоб даже десяткам грифонов – самоубийство. И никакая магия не поможет. Пули винтовок были вполне способны достать громоздкую и не слишком маневренную цель, а 3 сотни стрелков 3 рот, даже если промахнуться 4 из 5, разорвут крылья всем грифонам. Скорее всего, на горизонте появились свои. Правда, для курьеров группа великовата, но как подлетят ближе, станет понятно. Командир форта накинул на плечи свой мундир, на голову водрузил меховую шапку и вышел из укрепленного нутра крепости. В лицо ударил морозный воздух. Ржавый пик окружали не самые высокие горы материка, но достаточные, чтобы температура опускалась до замерзания воды, а то и ниже. Кто, когда и зачем строил форт, торчавший среди острых косогоров горной гряды, мужчина не знал, не интересовался, но позицию оценил. Небольшая крепость была размещена прямо в скалистой гряде. Таким образом, одной стороной форт прижимался к уходящему вверх склону, непроходимому для людей. Справа и слева его обнимали такие же обрывы, еще более крутые и совершенно лишенные укрытий. Днем там еще можно было попробовать пройти, не свернув себе шею, но сделать это незаметно невозможно, а ночью слишком велик риск сорваться. Единственный нормальный путь в виде извивающейся дороги также хорошо просматривался и был вполне проходим и для лошадей, и для повозок. Выгодная позиция для обороны, только что изолированная. Хорошо еще с горы спускался ручей с питьевой водой. Сам же форт состоял из линии широких стен, от них ворот, без всяких изысков, до 4 толстых приземистых башен с удобными бойницами. Внутри прятался дворик, по совместительству плаца прямо в скале были вырублены казармы, несколько складов, да жилые комнаты офицеров с помещениями, которые использовались подо что попало. Вот только места в казармах хватало на 100, ну край 150 человек. Можно было попробовать затолкать туда и всех, спать в 3 смены, но комфортным такое проживание уже не назвать даже с известной армейской натяжкой. Так что большинству приходилось жить в развернутых во дворе палатках. Башни старые, пушку внутрь уже не поставишь, поэтому 2 пехотных орудия размещались прямо на них и были укрыты только деревянными навесами. Ворота простые, 2 тяжелые створки тоже далеко от идеала. К Командир форта прошел между палаток, наблюдая за тем, как дежурная рота рассыпается по стенам и башням. Места всем, естественно, не хватает. Лейтенант уже отправлял лишних в башни. Остальные офицеры готовили своих бойцов на случай, если все же нападет враг. В основном нужно было удостовериться, что оружие у всех под рукой и что никто не потеряется в собственных штанах, если объявят тревогу. Сам командир поднялся на ворота, в так называемую сторожку. Когда-то на воротах располагалась обычная ровная площадка с защитными зубьями. Уже при службе нынешнего командира и по его приказу сюда были привезены хорошие бревна и собрана сторожка. Хоть и деревянное, но крепкое строение с обшитыми железом крышей и стенами, способными защитить от пули или картечи. Смотровые проемы закрывались ставнями с бойницами, предоставляя хорошую, удобную позицию. Дежурная рота, как и прочие, смешанная. На треть состояла из ветеранов и на две трети из новиков. И ветераны по обыкновению старались оказаться в сторожке. Они приветствовали командира уважительными кивками, оглаживали винтовки по лакированным ложам, да проверяли сумки с патронами и порохом. Здесь же находился и Маркус, парень достаточно родовитый, чтобы руководить ротой, но недостаточно, чтобы попасть служить в место получше, чем дальний гарнизон. Маркус оторвался от бинокля, через который пытался рассмотреть приближающиеся силуэты. «Две группы, сир», – доложил он. «Зуб даю, наши от кого-то удирают». Маркус, молодой горячий дворянин, склонный к азарту, всегда, когда был в чем-то уверен, давал зуб. Однако не всегда оказывался прав, судя по темным прорехам в улыбке, которую он прятал под щекольскими усами. Хорошего лекаря, способного отрастить зубы, в гарнизоне не было. Ульяна, фортовая лекарка, могла вправить перелом, успешно лечила от дизентерии и вообще с типично солдатскими проблемами справлялась неплохо, а вот зубы не могла отрастить. «Так или нет, мы еще поглядим. Внимательно смотри, пока наших гербов не увидишь, считать врагами», — ответил командир и повернулся к бойцам. «Ну что, черти, готовы явить свету отвагу и доблесть нашего брата-солдата?» Солдаты ответили не стройным, но одобрительным гулом. Его подхватили бойцы на стенах, подбадриваемые десятниками, а затем и все остальные. Командир, довольный произведенным эффектом, подошел к окну и всмотрелся в приближающиеся силуэты. Отбирать у лейтенанта бинокль не стал, довольствуясь собственным зрением. Да и ни к чему брать все на себя. Он не стал бы хорошим командиром, если бы не умел делегировать полномочия. «Четверо грифонов, гербы наши», – уверенно заявил Маркус. «Это наши, сир. Вторая группа остановила преследование». Комендант крепости кивнул сам себе. «Точно свои. Грифоны – твари крайне дорогие, бросать их в самоубийственную атаку не будут даже ради взятия городских стен, куда там захолустной крепости. А высоко они, то есть за пределы досягаемости винтовочных пуль, подняться могут только сами, без груза. Прихотливые твари, сильные, но прихотливые». «Никому не стрелять, это наши!» – крикнул командир. Разгоряченные солдаты вполне могли открыть пальбу, что было бы очень плохо. Но приказ услышали, и десятники уже доводили его до самых непонятливых. А пока мест было время подождать, мужчина предался размышлениям о причинах неожиданного визита. Комендант знал только о курьерах, доставляющих приказы в армии, но те летали по двое, здесь сразу четверо. Да и далековато их занесло. Командир форта обернулся, глянув на внутренние ворота, за которыми начиналась скрытая под камнем часть крепости. Там, в комнатах без окон, но со всевозможным комфортом разместились гости, чьи жизни были ему вверены –